За неимением другого тут есть наследство примера, наследство фибрина. Каждый начинает сам и знает, что придет время, и его выпроводит старушка-бабушка по стоптанной каменной лестнице. Бабушка, принявшая своими руками в жизнь три поколения, мывшая их в маленькой ванне и отпускавшая их с полной надеждою. Он знает, что гордая старушка уверена и в нем, уверена, что и из него выйдет что-нибудь, и выйдет непременно. Время от времени, через много лет, все это рассеянное население побывает в старом домике. Все эти состарившиеся оригиналы портретов, висящих в маленькой гостиной, где они представлены в студенческих беретах, завернутые в плащи, с рембрандтовским притязанием со стороны живописца. В доме тогда становится суетливее, два поколения знакомятся, сближаются, и потом опять все идет на труд. Разумеется, что при этом кто-нибудь непременно в кого-нибудь хронически влюблен. Разумеется, что дело не обходится без сентиментальности, слез, сюрпризов и сладких пирожков с вареньем. Но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзией с мышцами и силой, которую я редко встречал в выродившихся рахитических детях аристократии и еще менее у мещанства, строго соразмеряющего число детей с приходно-расходной книгой. Вот к этим-то благословенным семьям древнегерманским принадлежит родительский дом Фокта. Отец Фокта — чрезвычайно даровитый профессор медицины в Берне. Мать из рода Фолленов, из этой эксцентрической, некогда наделавшей большого шума швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами юной Германии в эпоху Тугенбундов и Буршеншафтов, Карла Занда и политического мечтательства 17 и 18 годов. Тугенбунд, союз добродетели, общество, созданное в Германии в 1808 году, ставило целью освобождения Германии из-под гнета наполеоновской Франции и вместе с тем проведения некоторых буржуазных реформ. Буршеншафт – всеобщий студенческий союз, организованный в Иене в 1818 году. Один Фоллен был брошен в тюрьму за Вартбургский праздник в память Лютера. Он произнес действительно зажигательную речь, вслед за которую сжег на костре и иезуитские, и реакционные книги, всякие символы самодержавия и папской власти. Студенты мечтали сделать его императором единой и нераздельной Германии. Его внук Карл Фокт в самом деле был одним из викариев империи в 1849 году. Здоровая кровь должна была течь в жилах сына бернского профессора, внука Фолленов. А ведь в конечном счете все зависит от химического соединения, да от качества элементов. Не Карл Фокт станет со мной спорить об этом. В 1851 году я был проездом в Берне. Прямо из почтовой кареты я отправился к Фоктову отцу с письмом сына. Он был в университете. Меня встретила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка. Она меня приняла как друга своего сына и тотчас повела показывать его портрет. Мужа она не ждала ранее 6 часов, мне его очень хотелось видеть. Я возвратился, но он уже уехал на какую-то консультацию к больному. Второй раз старушка встретила меня уже как старого знакомого и повела в столовую, желая, чтобы я выпил рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большим круглым столом, неподвижно прикрепленным к полу. Об этом столе я уже давно слышал от Фокта, и потому очень рад был лично познакомиться с ним. Внутренняя часть его двигалась около оси. На нее ставили разные припасы — кофе, вино и все нужное для еды, тарелки, горчицу, соль, так что, не беспокоя никого и без прислуги, каждый привертывал к себе, что хотел — ветчину или варенье. Только не надобно было задумываться или много говорить, а то вместо горчицы можно было попасть ложкой в сахар, если кто-нибудь повертывал диск. В этом населении братьев и сестер, коротких знакомых и родных, где все были заняты розно, срочно, общий обед вечером было трудно устроить. Кто приходил и кому хотелось есть, тот садился за стол, вертел его направо, вертел его налево и управлялся как нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другого. Остаться у них я не мог. Ко мне вечером хотели приехать Фази и Шаллер, бывшие тогда в Берне. Я обещал, если пробуду еще полдня, зайти к Фоктам, и, пригласивший меньшего брата, юриста, к себе ужинать, пошел домой. Звать старика так поздно и после такого дня я не счел возможным. Но около 12 часов гарсон, почтительно отворяя двери перед кем-то, возвестил нам: «Дер гер профессор Фокт!» Я встал из-за стола и пошел к нему навстречу. Вошел старик, довольно высокого роста, с умным, выразительным лицом, превосходно сохранившийся. «Ваше посещение, — сказал я ему, — мне вдвойне дорого. Я не смел вас звать так поздно, после ваших трудов. А я не хотел вас пропустить через Берн, не увидавшись с вами. Услышав, что вы были у нас 2 раза, и что вы пригласили Густава, я пригласил сам себя. Очень-очень рад, что вижу вас. То, что Карл о вас пишет, да и без комплиментов, я хотел познакомиться с автором с того берега. Душевно вас благодарю. Вот место, садитесь с нами, у нас ужин во всем разгаре, что вам угодно. Я не буду есть, но рюмку вина выпью с удовольствием». В его виде, словах, движениях было столько непринужденности, вместе не с тем добродушием, которое имеют люди вялые, пресные и чувствительные, а именно с добродушием людей сильных и уверенных в себе. Его появление нисколько не стеснило нас, напротив, все пошло живее. Разговор переходил от предмета к предмету. Везде, во всем он был дома. Умен, находчив, оригинален. Речь зашла как-то о федеральном концерте, который давался утром в Бернском соборе и на котором были все, кроме Фокта. Концерт был гигантский. Со всей Швейцарии съехались музыканты, певцы и певицы для участия в нем. Музыка, разумеется, была духовная. С талантом и пониманием исполнили они знаменитое творение Гайдна. Публика была внимательна, но холодна. Она шла из собора, как идут от обедни. Не знаю, насколько было благочестие, но увлечения не было. Я тоже испытал на самом себе. В припадке откровенности я сказал это знакомым, с которыми выходил. По несчастью, это были правоверные, ученые, горячие музыканты. Они напали на меня, объявили меня профаном, не умеющим слушать музыку, глубокую, серьезную. «Вам только нравятся мазурки Шопена», — говорили они. «В этом еще нет беды», — думал я, но, считая себя все же несостоятельным судьей, замолчал. Надобно иметь много храбрости, чтобы признаваться в таких впечатлениях, которые противоречат общепринятому предрассудку или мнению. Я долго не решался при посторонних сказать, что освобожденный Иерусалим скушен, что новую Элоизу я не мог дочитать до конца, что Герман и Доротея — произведение мастерское, но утомляющее до противности. Я сказал что-то в этом роде Фокту, рассказывая ему мое замечание о концерте. «А что?» — спросил он. «Моцарта вы любите?» «Чрезвычайно, без всяких границ». «Я знал это, потому что я вполне вам сочувствую». «Как же это возможно? чтобы живой современный человек мог себя так искусственно натянуть на религиозное настроение, чтобы наслаждение его было естественно и полно. Для нас также нет пиетистической музыки, как нет духовной литературы. Она для нас имеет смысл исторический. У Моцарта, напротив, звучит нам знакомая жизнь. Он поет от избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда Дон Жуан, когда свадьба Фигаро были новостью. Что это был за восторг, что за откровение нового источника наслаждений? Моцартова музыка сделала эпоху, переворот в умах, как Гёте в Фауст, как 1789 год. Мы видели в его произведениях, как светская мысль XVIII столетия со своей секуляризацией жизни вторгалась в музыку. С Моцартом революция и новый век вошли в искусство. Ну как же нам после Фауста читать Клопштока и без веры слушать эти литургии в музыке? «Долго и необыкновенно занимательно», — говорил старик. Он одушевился, я налил еще раза два вина в его бокал. Он не отказывался и не торопился пить. Наконец он посмотрел на часы. «Ба, уже 2 часа, прощайте, мне в 9 надобно быть у больного». Я с истинной дружбой проводил его.